уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, кандидат, сопредседатель, прошу прощения, Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», исполнительный директор ЦСМ, вроде ничего не перепутал. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот» и, конечно же, наш стрим в Ютубе. Канал «Говорит Москва», там нас можно со Станиславом сейчас увидеть, услышать и написать нам в чат. Да, и что еще? Самое интересное сообщение будем зачитывать. Премьер Беларуси назвал сроки формирования союзных программ с Российской Федерацией. Шел, по-моему, 20-какой-то год с момента заключения союзного договора и обещания того, что союз будет заключаться не просто на бумаге, он будет не просто формальным на бумаге, где будет написано «Союзное государство России и Беларуси», а будет нечто большее. Но тут премьер Беларуси обнадеживает снова Российскую Федерацию.
Ну да, в предпоследний раз в конце 2019 года должны были дозаключать пресловутые дорожные карты, и, собственно, уже были заявлены мероприятия, которые в итоге, торжественные, которые в итоге состоялись, по крайней мере, в Москве, на высоком уровне, но состоялись не как изначально планировалось для того, чтобы отпраздновать заключение этих дорожных карт, а просто вот хорошо, что мы собрались, мы любим друг друга, вот, да. И дальше будем любить. И да, действительно, это какой-то такой затяжной, непонятный процесс, процесс, который не публичный, и процесс, когда количество дорожных карт, которые должны вот-вот досогласовывать, он как-то то количество этих карт становится больше, то меньше, то опять больше, то опять меньше. То есть непонятно, собственно говоря, с чем мы имеем дело. То есть покажите нам эти дорожные карты, давайте все-таки обсудим, в конце концов, по крайней мере, согласно Конституции и в Российской Федерации, Республике Беларусь, главным и единственным суверенным является народ. Ну, давайте вот покажите народу, что вы делаете.
Но здесь интересно просто, скажем так, премьер Белоруссии повышает свой KPI или делает так, чтобы эта тема не ушла из публичного поля? Или вот Григорий говорит, что Александр Григорьевич Лукашенко вообще берет пример у Эрдогана, но почему-то шантажирует Европу вдруг беженцами, а чем тогда Лукашенко и кого шантажирует? Если следовать логике Григория, нашего слушателя.
Ну, на самом деле, я думаю, что в течение длительного времени история с многовекторностью внешней политики Республики Беларусь как раз-таки заключалась в том, что Лукашенко, как бы сохраняя максимальный свой собственный суверенитет внутри республики, тем не менее пытался соблюсти баланс между, с одной стороны, какой-то такой минимальной открытостью для западных институтов, в том числе НКО, и какой-то близостью, но постепенным отдалением, а потом, наоборот, приближением с Российской Федерацией. В принципе, с точки зрения, наверное, такого политика харизматичного, это решение понятное. С точки зрения, скажем так, самочувствия граждан республики, наверное, не совсем.
Почему?
Потому что люди немножко начинают нервничать, когда им сначала говорят, что мы друзья с Россией, а Европа нас не любит. Потом говорят, что Россия посылает своих представителей частных армий для того, чтобы у нас устроить переворот. Потом оказывается, что нет, мы перепутали, это все украинцы виноваты, это они нам наговорили плохого на Россию, а Россия нам друг и брат. А потом появляется какая-то информация по поводу того, что на самом деле за всем стоят, конечно, не украинцы и не русские, а Майк и Ник воображаемые. Потом появляется информация, что польско-литовское королевство хочет посадить Светлану Тихановскую на царство в Беларуси.
Возродить, то есть, Речь Посполитую.
Да, Речь Посполитую возродить. Вот. И единственный человек, который не может уйти со своего поста, это Александр Григорьевич Лукашенко, и поэтому, если он что-то обещал, то, значит, как и Борис Николаевич Ельцин покойный, он будет обещать дальше. Когда Борис Николаевич Ельцин говорил, что я лягу на рельсы, если вам не не выплатят зарплату, а вам зарплату в итоге не выплатили, угу. то из этого следует, что Борис Николаевич Ельцин будет продолжать обещать что-то.
Но что говорит Роман Головченко, премьер Белоруссии? Фактически речь идет о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой Михаилом Мишустиным. Активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. Есть уверенность, что оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован.
Оставшиеся месяцы до чего?
Вот до чего, да, оставшиеся месяцы, потому что Мишустин приезжал туда, по-моему, уже дважды приезжал в Белоруссию. Вот, слушал про Майка и Ника. Наверное, ему какие-то документы тоже показывали. Но все упирается вот... Самое яркое воспоминание, по крайней мере, в информационном поле про вот эти попытки союзных каких-то документов, формирование союзных документов, это ноябрь 2019 года, когда вот она, дорожная карта, уже она во всей прессе была, и Александр Лукашенко вдруг говорит «нет».
Да и более того, там до последнего тянули, потому что вот то мероприятие, которое состоялось как раз в декабре 2019 года, в общем-то там даже на нем должен был присутствовать и тогдашний посол Российской Федерации Республики Беларусь, и должен он был, собственно, как раз-таки обозначить,
Бабич
что...
Бабич был, по-моему, да?
Нет, тогда был, по-моему, уже не Бабич, но я забыл, кто был. Да, в общем, следующий посол, после Бабича, да. Мы забыли фамилию, потому что сейчас... Уже другой посол, даже не тот, который должен был быть. Вот, и он буквально там чуть ли не с утра вроде как сел в машину и направлялся на это мероприятие, а потом ему поступил сигнал, и он оттуда не доехал и поехал, как сообщили во время мероприятия, в Кремль. То есть это вот буквально вот такая война нервов, если угодно, тянулась вот даже вплоть до часов до мероприятия, где должны были отмечать, соответственно, вот эти самые дорожные карты.
А вот это интересный момент вообще с дорожными картами, потому что согласование по экономической именно интеграции идет последние несколько лет. Там все уперлось в эмиссионный центр, в налоговую систему, по-моему, да, что там основные претензии Лукашенко какие были, когда он обвинил, что Российская Федерация хочет себе просто присоединить Белоруссию и все, и сделать Минской областью или что-то в Минской губернии. Вот. А не получается ли, что Лукашенко тогда усмотрел для себя определенные риски и почувствовал себя как Янукович в 2013 году? Во время евроинтеграции, нет?
Я думаю, здесь проще сказать известным выражением «лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме». И очевидно, что когда мы говорим про любой вариант интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь, это совсем не то, что послевоенная интеграция Франции и Западной Германии, которые стали таким двойным сердцем будущего Европейского Союза, это страны были более-менее... более-менее схожи там по своему экономическому потенциалу и так далее. То есть это вот две такие равные страны объединились, ну или точнее начали объединяться, потом к ним подключились уже страны, скажем так, более периферийные. Здесь же совершенно иная ситуация. Здесь даже если предположить гипотетически, как в какой-то прекрасной России, наверное, не будущего, а прошлого, если бы с Украиной было все нормально, если бы даже Украина присоединилась, скажем, была бы такая вот Украина плюс Беларусь с одной стороны, с другой стороны России, все равно этого мало, все равно это не перевешивает силу российскую и финансовую, и демографическую, какую угодно еще.
Тогда другой момент. Что касается каналов, которые есть у Российской Федерации по продвижению собственных интересов в части вот этой вот этих союзного государства. Вообще нам это надо?
Если говорить про российское государство и его интересы, то интересы российского государства исторически лежат в области обеспечения безопасности. А поскольку между солдатами НАТО и Москвой, собственно, находится старая Смоленская дорога, которую охраняет Александр Григорьевич Лукашенко, то, соответственно, вот пока это в таком статусе существует, Беларусь, там, условно, союзная Россия, но при этом полностью суверенная, ну, это, скажем так, вполне устраивает. Но что интересно, это также вполне устраивает и пресловутый блок НАТО, который, в общем-то, понимает, что Республика Беларусь в лице своего руководства не заинтересована, скажем, в расширении военного присутствия постоянного России на этой же собственной территории. То есть понятно, что это не лучший из возможных вариантов, но тем не менее, когда у вас вот есть между вами такое государство относительно нейтральное, во всяком случае, в отношении наличия или отсутствия там военных баз российских или, соответственно, западного блока, это, в общем-то, как ни парадоксально, такая история терпимая.
Государство лимитров.
Лимитров, некоторые считают это слово каким-то обидным, но, тем не менее, вполне можно, наверное, его
использовать. Ну, геополитически, в общем-то, да, это, мне кажется, обосновано. С другой стороны, а то, что тормозит Лукашенко с 2019 года, да, активно вот эту интеграцию, хочется сказать, евроинтеграцию, нет, интеграцию России и Беларуси экономическую, может быть, это связано с тем, что он получает довольно серьезные, получал дивиденды от вот этого своего статуса, геополитического, лимитрофного статуса, как бы торговля рисками, точка напряжения. Мы и к этим не пойдем, потому что те, в общем-то, могут как-то отреагировать. Мы и к вам не пойдем, потому что и те могут как-то отреагировать. И поэтому, чтобы мы сохранялись, то, пожалуйста, вот с этого края можно взять что-то, с этого края. Другое дело, что а дает ли Александр Лукашенко, например, вот с той западной границы что-то? Сейчас получает ли он с них что-то?
Я не думаю, что что-то он получает, хотя да, все-таки можно по-разному и нужно по-разному относиться к Александру Лукашенко, но отдавать должное его политической живучести, конечно, мне кажется, будет каждый. Действительно, человек во главе маленького, на самом деле, компактного государства в Восточной или в Центральной Европе, который в течение вот, там, более 25 лет вот так уверенно себя чувствовал и в том числе был вполне себе комфортным таким, не то чтобы комфортным, но, скажем так, терпимым визави и для Запада, и для Востока. И, собственно, ведь его звездный час на самом деле наступил, наверное, в 2014-2015 годах, когда Минск стал площадкой диалога и площадкой соглашений в контексте
Донбасса.
Донбасса, конечно, и тогда, собственно, Лукашенко стал таким вот одним из символов возможного какого-то мирного регулирования, действительно, человек, который, с одной стороны, как бы сказать, возглавляет государство, которое какие-то союзнические отношения с Россией имеет, а с другой стороны, который вполне рукопожатен и вполне был комфортен, что для российского руководства, что и для тогдашнего президента Украины Порошенко. Вот с Зеленским там похуже ситуация, да, в контексте выборов 2020 года в Беларуси, но вот для, собственно, для Порошенко вполне был тоже человеком комфортным, и как-то он, мне кажется, очень, если мы посмотрим кадры, скажем, вот каких-то публичных встреч в контексте нормандской четверки или в контексте вот Минского, в контексте минских переговоров, то там, в общем-то, единственный человек, который, казалось, чувствует себя комфортно в этом во всем, это как раз был Александр Григорьевич Лукашенко, который всех обнимает и говорит, мы сейчас соберемся и все решим.
А что поменялось принципиально? Все поменялось после августа 2020-го или все поменялось после мая 2021-го? Ну, то есть у Александра Лукашенко так или иначе всегда были какие-то кризисы кризисы в отношениях с европейскими государствами. Вот. Почему мы сейчас уверены, что прошедший в Беларуси и продолжающийся кризис, вот этот серьезный, больше года, он как будто бы что-то изменит в поведении Александра Лукашенко?
Ну, дело в том, что, как ни парадоксально это звучит, люди и их позиция также имеют определенное значение, и понятное дело, что вот такая ситуация политической подмороженности, если сказать мягко, которая случилась в республике, она не соответствовала зрелости белорусского общества, которое стало за эти годы действительно в том числе и за счет политики, которую проводил Лукашенко, хотя, конечно, не только, и богаче, и успешнее, и с более широким кругозором, и, конечно же, одновременно с более широкими требованиями. То есть тут совпало, скажем так, вот это, с одной стороны, тренд на общественное, какой-то запрос общественный на собственное политическое участие, с одной стороны, а с другой стороны, на продолжающуюся такую архаичную политику власти. Причем власти не только в плане ее недемократичности, но и в плане ее архаичности, скажем, первые, какие были первые оценки, скажем, коронавируса? Это, ну, корона, да. Это коронапсихоз, нужно работать.
Отрицание.
Да, нужно работать на тракторе, париться в бане и пить водку, и тогда все пройдет, успокойтесь, продолжайте работать. Вот это на самом деле тоже такой важный момент, который как-то многие упускают из виду, но ведь тоже, когда вы стали более успешными, более зажиточными и более образованными, и когда у вас власть говорит вам, что это все чепуха, ну то есть такой вот архаизм, понятно, что это к накопившемуся уже недовольству из-за отсутствия политического представительства, это, конечно, еще тут фактически проблема даже не не в том, что вы не можете проголосовать, за кого вы хотите, а вам еще государство говорит, что вот смертельная опасность, смертельный вирус, он на самом деле не смертельный. Это все чепуха. Ну и вот тут уже, это уже вопрос, в конце концов, жизни и смерти, а не только каких-то высоких политических идеалов, свободы, демократии и либерализма.
Виталий говорит, на северо-западе между русским солдатом и НАТО вообще никого нет после вступления стран Балтии в НАТО, особенно Эстонии. А это меньше 300 километров до второй столицы Петербурга. История с пугалкой про этот альянс несколько нивелировалась.
А в глазах, например, моих лично и каких-то еще политологов, комментаторов, да, нивелировалось. Но не мы управляем российским государством. Российским государством управляют люди, которые считают, что НАТО — это вот не просто аббревиатура из четырех букв, а это вот какая-то реальная опасность. Для нас с вами, скорее, реальная опасность — это коронавирус, хотя вот мы его не видим, но он есть.
Но это разная опасность.
Да, а вот НАТО, наоборот, мы НАТО мы видим, вот они страны, вот они учения, вот они солдаты, но мы как-то не чувствуем, ну, проводят там свои учения, где хотят, по большому счету, почему и мы проводим свои учения, где мы хотим. Но для кого-то это просто сам факт в себе, да, военный альянс проводит учения, а кто-то интерпретирует учения
как подготовку к наступательной операции.
Совершенно верно. То есть здесь вопрос в том, как вы все это дело интерпретируете. А учитывая, что у нас недавно, наверное, тоже мы это в эфире будем обсуждать, появилась новая стратегия национальной безопасности, в общем-то, там все это дело прописано. А поскольку все-таки документы мы не любим читать, но их нужно читать, потому что одно дело, когда политические комментаторы или приравненные к ним категории граждан
обработанную информацию
выдают. Да, а другое дело, когда вот этот документ, он, что он написано пером, то не вырубишь топором, то есть это вот как российское государство, вот так в целом, а вот если мы российское государство как какую-то вот такую вот целостную единую общность воспринимаем политическую, то вот оно думает так, как написано в этом документе.
По поводу Белоруссии, наша позиция, с вашей точки зрения, сейчас все-таки какова? Она поменялась в части необходимости укрепления союзного государства? И мы демонстрируем, что у Белоруссии есть только мы. А правда ли, что у Белоруссии есть только мы?
В целом, да, потому что, когда говорят некоторые белорусские политические комментаторы о том, что да вот тут целый Китай есть,
да, да, растет. Да.
Китай, давайте, мои мысли. Давайте подумаем, когда Китай кому-то приходил на помощь и вообще кому это помогало, китайская помощь. Один раз только Северной Корее, но мне кажется, что даже лоялисты режима Лукашенко не хотят, чтобы Беларусь превращалась в Северную Корею, поэтому история такая. Но, кстати, по поводу союзного государства, вот в этом документе, о котором я упомянул, новая стратегия национальной безопасности, там внезапно появилось еще и союзное государство. И это хороший знак, хотя, конечно, плохой знак заключается в том, что в наспех принятой непонятно зачем новой конституции Российской Федерации ни слова нет про союзное государство. Сейчас собираются принимать новую конституцию Республики Беларусь, и тоже непонятно, будет ли там союзное государство. Да, то есть получается какая-то странная история. Это такое образование, которое вроде как есть, но в основных наших документах государственных это государство почему-то не фигурирует.
Интересно. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Но все-таки, Станислав, важно понять, инструментарий каков у Российской Федерации в части того, чтобы продвинуть собственные интересы в части союзного государства. Кто в чем больше заинтересован? Кто в нем больше заинтересован?
В нем больше заинтересованы люди, которые верят в русскую цивилизацию, которая включает в себя также которая включает в себя и русских, и белорусов. То есть эти люди, мне кажется, в наибольшей степени ратуют за союзное государство. Остальные все исходят из таких более, ну что ли, приземленных вопросов, в том числе вопросов безопасности, вопросов финансов, вопросов, я не знаю, там, экономических каких-то выгод. Но на самом деле, действительно, сейчас кажется, что, ну, собственно, уже последний год, наверное, вот идея союзного государства как-то она, с одной стороны, активно обсуждается в экспертных кругах и в государственных, так сказать, структурах, но, с другой стороны, с точки зрения активных, политически активных белорусов и россиян, как-то идея, мне кажется, немножко дискредитирована тем, что вместо вот этого объединения народов как-то в основном речь идет о поддержке там действующей власти в Республике Беларусь со стороны Российской Федерации, а это, понятно, многих не устраивает, потому что даже внутри Республики Беларусь, собственно, значительное число людей, которые выступали и выступают в качестве оппонентов действующей власти, они вполне себе за союзное государство, и они, собственно, критиковали все там в годы предыдущих десятилетия Александра Лукашенко вот ровно за то, что он не особо активно, мягко
тормозит,
говоря,
этот процесс
в этом процессе участвует. В отличие от каких-то первых стадий еще при президенте Ельцине, когда Александр Лукашенко был главным мотором этой союзной интеграции, ну, потому что он тогда был сверхпопулярен в России, в отличие как раз от действовавшего президента Ельцина, и, возможно, у него были какие-то замахи на всероссийскую политическую как бы власть.
Интересно просто, для чего вообще вот это все было декларировано в конце 90-х годов? Вот эта идея, для чего она была? Оптимист говорит, может быть, конституция союзного государства. Это же консолидированное решение двух народов, а в конституции каждой страны союзное государство не может быть прописано, говорит оптимист. Но подождите, у нас даже есть, по-моему, объединенный что-то вроде парламентского или правительственного совета союзного государства.
Да, то
есть какой-то национальный орган есть. Есть у нас такой.
Нет, но тут дело не в том, что нельзя прописать в Конституции Союзного государства. Можно, почему нельзя? Конституция — это же документ важный, и он, ну, предположительно на десятилетия вперед, и там на века вперед. Угу. Понятно, что здесь, если у вас есть серьезная структура под названием Союзное государство, которая не какой-то такой вот структура, которая сейчас есть, а завтра нет, что это какая-то такая вот долгоиграющая история. Если долгоиграющая история у вас в документах не прописана, то, значит, вот, видимо, вы сами несколько не уверены в том, что это союзное государство, оно вообще в какой-то степени реализуемо.
Противники союзного, точнее, те, кто пытается выступать адвокатом Александра Лукашенко, например, здесь, в части того, почему он тормозит весь процесс интеграции, указывают, что так российские олигархи продут, все предприятия заберут, и Белоруссия, вот этот островок Советского Союза, как будто бы ничего с этого не получит.
Да, есть такое мнение. Более того, политические комментаторы, близкие к Александру Лукашенко, вообще рисуют картину России как страны, которая чуть ли не находится в состоянии семибанкирщины и чуть ли не контролируется олигархами. Вот злые олигархи
96-й год примерно.
Да-да-да, то есть это какая-то такая тоже архаика. Люди, которые более-менее понимают, как устроена Россия, видят, что это не совсем так, и уж, ну, трудно себе представить олигархов, которые диктуют президенту Путину, что ему делать, тем более в глобальных каких-то вопросах. Но, тем не менее, вот сон разум рождает чудовищ, и если вы хотите как-то рассказать, что у вас единственная республика, где исключительно народ управляет всем, правда, народ в лице своего лидера, который вот сам себя избрал в очередной раз, то тогда вам кажется, что вот вокруг, значит, в Европе толерантность и мультикультурализм, а инокультурные мигранты плохо, а в России вроде как тоже русские люди, но зато у них там олигархи и антинародная какая-то такая фактически власть. И вот вы одни находитесь в этом острове, и вы должны, конечно, чтить его лидера, потому что он выполняет чаяния всего вашего народа. А те, кто выступает против, это либо прямые, либо косвенные агенты, либо Запада, либо Востока, либо марсиан.
И еще интересный момент, я обратила внимание, слова же значат. И вот если проанализировать те фразы, заявления, которые исходят от Александра Лукашенко, от господина Головченко или от Макея, который, значит, глава МИДа Белоруссии, там уже конкретики, которая была в 2019 году в части того, в части плана интеграции по секторам и предметно, этого нету. Он говорит, технические вопросы согласованы. А какие технические вопросы? Где будет эмиссионный центр? Или как будет налоговая система работать? Или что? Вот это тоже интересно. Все-таки получается, скажем так, опять тянут время.
Ну, кроме того, это еще связано с таким понятием в политологии, есть секьюритизация. То есть, когда вы какие-то там экономические вопросы, вопросы политических партий и так далее, вы их все относите к категории вопросов государственной безопасности и делаете секретными. Вот это вам знать не нужно, потому что если мы проговоримся, то воображаемые войска НАТО, Майк и Ник, значит, нам все испортят. Это же тоже один из элементов, который, к сожалению, и в российской политике присутствует вот в документе, который я уже неоднократно сегодня упоминал, в стратегии национальной безопасности России, вот недавно принятой, там тоже написано, что есть кое-кто, кое-где у нас порой внешние и внутренние враги, которые, ну или как-то иначе, там оппоненты, которые как раз ставят препоны на пути интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Вот, оказывается, какие-то враги засели вот внутри нас и вовне нас, которые все это дело стопорят. А мы вот с вами тут обсуждаем, что Лукашенко что-то не хочет. Это не Лукашенко, это вот Майк, Ник и литовцы, которые запускают дроны с бомбами в Белоруссию, но белорусы, соответственно, их перехватывают.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», исполнительный директор ЦИСЭМА. Сейчас информационный выпуск, потом подробнее поговорим о стратегии национальной безопасности, еще в контексте того, что Песков заявил о необходимости диалога между Россией и Европейским Союзом.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Я Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», исполнительный директор ЦСМ. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. 709-й никак тема Беларуси не отпускает. Давайте превратим Россию в соседнюю область под нашей юрисдикцией, как, например, скажет Китай. Как мы отреагируем на это? То есть он моделирует ситуацию. Вот представьте, что Китай говорит, а давайте превратим Россию в соседнюю область по нашей юрисдикции. А, та же параллель у нас с Беларусью. Интеграция именно к этому и приведет, чтобы там не говорили. А мне кажется, это нерелевантное сравнение, потому что у нас не было никогда Китая, например, в составе Советского Союза. Или России в составе того, да. Там, китайского государства. Но это вообще несравнимо.
Мы к разным культурам относимся, да. Цивилизациям и так далее. Но на самом деле, действительно, просто повторю свой тезис из прошлой части передачи, что, конечно же, когда у вас есть, с одной стороны, единое культурное поле, но с другой стороны два политических поля, экономических несоразмерных друг с другом, то, конечно, возникают какие-то сложности, которые, правда, наверное, за 26 и более лет можно было как-то решить.
7373948, несколько сообщений от наших слушателей примем по телефону. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Станислав, вот наши основоположники политэкономии прошлого века, Энгельс и Маркс, придавали огромное значение характеру собственности на производство, на нервы и так далее. Вот не кажется ли вам, что различные характеры собственности России и Белоруссии являются основным препятствием к объединению в единое государство?
А там что, еще немножечко? Я подумаю, что вы скажете, что в чем там принципиальная разница-то?
Ну, насколько я понимаю, в Беларуси больше госсобственности, в России меньше, но она тоже есть. Угу. А те собственники, которые имеются, они тоже так или иначе, скажем так, ассоциированы с государственной властью. Вот, ну и плюс Маркс, Энгельс — это не прошлое, а уже позапрошлый век,
ну,
19-й.
Да.
А поэтому я думаю, что дело не в этом, здесь дело в более-менее в политических, политических амбициях.
7373948, телефон прямого эфира. Стратегия национальной безопасности. Владимир Путин ее утвердил, и там, в частности, что сказано? США выбрали последовательный курс на отказ от обязательств в сфере контроля над вооружениями. Говорится, в стратегии национальной безопасности еще президент предложил Совбезу обсудить роль цифровизации в обеспечении национальной безопасности. Так, и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что по новой редакции нацбезопасности целью обороны страны станет создание условий для ее мирного социально-экономического развития. Это заявление от 31 мая. Кроме того, приоритетным направлением новой редакции Патрушев тогда назвал информационную безопасность, которая должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве. Ну, доктрина оборонительная как была, так и остается.
Да, там 44 страницы, я их как раз прочитал внимательно, и этот документ производит впечатление как бы двух таких течений разнонаправленных.
Поясните.
Значит, начну издалека. Великий американский политолог Сэмюэл Хантингтон в середине 90-х годов отнес Россию к так называемым torn countries, то есть разорванные страны. То есть это страны, где элиты хотят и стремятся куда-то в одну сторону, а простой народ, как мы бы сейчас сказали, глубинный народ, куда-то в другую сторону. Но в середине 90-х годов имелось в виду, что элиты хотят на Запад, а простой народ хочет...
Западного здесь.
Нет, он хочет больше державности, хочет отгородиться от Запада, хочет чего-то своего такого, скорее, чтобы мы сейчас назвали евразийским.
Ага.
А вот сейчас, мне кажется, что у нас какая-то такая вот реверсивная история произошла. Скорее, вот люди там городские, образованные и так далее, хотят вот чего-то такое скорее западного, ну, в плане там каких-то демократических процедур и так далее. А вот, соответственно, люди, которые находятся наверху, хотят скорее обороняться от, вот, от этих всех демократических процедур. Так вот. В этом документе, замечательном 44-страничном, с одной стороны, есть вещи, с которыми нельзя спорить, то есть переход постепенно к зеленой энергетике, цифровизация, экономика, основанная на знаниях, снижение углеродных выбросов, больше, значит, поддержка всех современных технологий, образования. Вот, ну, то есть все хорошее, все, что мы любим. Ну, и там же права человека, кстати, и там же демократические, по-моему, даже один раз слово демократия, причем в неругательном смысле употреблено, а в самом таком настоящем. Это с одной стороны. А с другой стороны, там же написано, что проблемой для Российской Федерации является вестернизация. Вот слово есть вестернизация, там даже это плохо, оказывается. Вот Петр Первый не знал, что вестернизация плохо, а вот в новом документе теперь в 2021 году мы знаем, что это плохо.
Ну, на Западе, потому что другие люди, которые предлагают вестернизацию другим странам,
вот,
не западным,
вот.
Наверное, с этим связано.
Да, там же написано, что какие-то есть люди, страны и акторы как внутри России, так и вне России, которые хотят нам плохого, которые рушат наши традиционные ценности, которых мы должны оборонять.
А почему вы с этим готовы спорить?
Но ведь правда? С этим не готов спорить, просто это называется архаика. То есть архаику можно любить, можно не любить, но если вы говорите, что вы защищаете какие-то традиционные ценности, то вот, опять же...
А есть тот, кто хочет подорвать ценности.
Да,
ну, логично, по-моему.
Но смотрите, в традиционных обществах направо и налево практикуются практикуются высшие меры наказания за примерно все что угодно, что для нас не является вообще какой-то проблемой. В традиционных ценностях у вас нет свободы слова вообще никакой. В традиционных обществах никакой у вас нет свободы слова.
Это вы кого имеете в виду? Ну, к примеру. Вы говорите, традиционное общество, ну вот в данном случае кого? То же самое Соединенные Штаты Америки, ну, они же, можно сказать, нетрадиционные, да, вестернизированная страна, но при этом там есть смертная казнь.
Там смертная казнь, нужно смотреть динамики.
Да.
Динамика такова, что сейчас смертная казнь применяется типа там в паре тройки штатов пару раз в год.
Ну это да. То есть у нас вообще мораторий.
Вот, то есть все идет в динамике. Нет, традиционное общество, но это то, что было до модерна. То есть когда у нас не было ни идеологий, ни демократии, ни женского присутствия в политике, ни свободных выборов, ничего. Вот это называется традиционное. То есть
понятно.
Когда мы хотим сохранить традиционные ценности, которых уже нет на самом деле сейчас, и обвинять кого-то в том, что кто-то хочет эти традиционные ценности, ну, чтобы там, опять же, там, смертную казнь везде ввести обратно, да, традиционную, там, чтобы...
А это же широкое понятие, никто же не расшифровывает, что такое.
Мораторий,
кстати, на смертную казнь в США на федеральном уровне, да, я забыла сказать, что генпрокурор США ввел 3 июля еще.
Да, ну то есть там люди, которые смертной казни своей дожидаются там десятилетиями, и в итоге некоторые
и не
дожидаются. Да, то есть поэтому, когда говорят, что в Соединенных Штатах кого-то линчуют или смертная казнь, ну смертной казни там вот ее почти нет уже, почти не осталось. Вот, поэтому, вот, и получается, что когда у нас такие широкие трактовки могут быть вот этих всех понятий, что вот есть...
Что подразумевается, да.
То на самом деле тогда вы можете, ну, примерно любого, кто не соответствует генеральной линии партии, как-то на него смотреть криво.
Ведь, а разве не этого, Станислав, хотелось, когда мы критиковали Соединенные Штаты Америки, но при этом отчасти, наверное, кто-то ими восхищался, когда в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки в абсолют была возведена борьба с терроризмом. И под этой... Это была мощнейшая идеология самого государства после 11 сентября. И на внешнем поле тоже. Это им помогло. Ошибочно это было, нет, но это была сильнейшая идея, которая как бы под нее принимались правительственные решения и так далее. Поэтому чем плохо, когда вот есть стратегия национальной безопасности, и да, государство говорит, что у нас есть национальные какие-то свои ценности, значит, которые, кстати, в Конституцию закреплены, а есть кто-то, кто, ну, каким-то образом хочет этому препятствовать. Но это все логики государства, нет?
Кто-то в логике государства... Raison d'état. Можно объяснить все, что угодно. То есть можно объяснить запрет вам выражать свою точку зрения на радио, на телевидении или где угодно еще. Потому что государство считает, что вы подрываете основы. Можно запретить выборы, потому что на выборах может победить какая-то не та партия или не тот кандидат, и поэтому все пойдет в тартарары. Это страшная штука, на самом деле. Государство — это левиафан, как мы знаем от Томаса Гоббса. И этот левиафан может быть прирученный, а может, так сказать, как-то вот... А может одичать. Угу. Вот. Поэтому для того, чтобы левиафан не одичал, как раз-таки существуют скучные западные либеральные демократические процедуры, когда раз там в 4 или сколько-то лет вы приходите и говорите, что вы думаете по поводу своих лидеров, своих партий и так далее. То есть потому что иначе лидеры и партии начинают считать, что, в общем-то, они тут должны сидеть всегда, и любая позиция по отношению к ним — это на самом деле позиция по отношению к государству в целом. Как говорил, опять же, один из последних французских королей, государство — это я.
А я вам по-другому еще скажу, например, чтобы, значит, спор наш с вами продолжить. Вот есть история с тем, когда Федеральная служба безопасности, например, борется с исламистами. Плюс, особенно после, значит, трагедии в Казани, тоже говорили некоторые эксперты, возникают вопросы к активности различных там турецких НКО, которые есть в Поволжье, там работают и выясняют, что это вообще за организация и так далее. Это же тоже укладывается в стратегию национальной безопасности, когда речь идет не о том, что априори, не знаю, там, честные выборы или свобода слова воспринимается как будто бы, да, в силу широты трактовки, значит, защиты национальных ценностей, как некая угроза. А это же еще и про какие-то деструктивные, в том числе около религиозного толка течения, разве нет?
Безусловно, там много раз употребляется как раз-таки слово терроризм, экстремизм, борьба с этими. Это все есть в документе, то есть это, опять же, вопрос о секьюритизации. Так. Когда вы говорите, что экстремизм и терроризм — это проблемы национальной безопасности, это нормально, это действительно проблема национальной безопасности. Когда вы говорите, что люди с другой точки зрения относительно ценностей, в широком смысле слова, в том числе там человеческих ценностей, что это тоже какая-то проблема, это называется секьюритизация. Это когда люди вот с таким вот мировоззрением оборонческим, скажем так, они расширяют, так сказать, свое влияние на те сферы, куда их не нужно пускать. Потому что, опять же, повторюсь, левиафан имеет свойство дичать. Вот чтобы он не дичал, нужно четко разграничивать, что вот есть действительно национальная оборона, есть действительно борьба с терроризмом и так далее, а есть сфера, в конце концов, свободного волеизъявления людей или там, право на жизнь, как люди хотят, если это не ограничивает свободу и интерес других людей. Когда мы говорим про тех самых там религиозных экстремистов или фундаменталистов, например, они-то как раз-таки хотят, извините, скажу непопулярную вещь, они хотят вернуться к традиционным ценностям. Это ровно то, чего они хотят.
Для себя традиционных ценностей.
А кто такие они? Они вот очерчивают, что вот это вот мы, скажем, люди, которые рождены, в данном случае, в мусульманской культуре. Значит, вот любой человек, который родился в этой культуре, он обязан с их точки зрения быть...
Следовать тому, что был 250 лет назад.
800 лет назад или там 1000 с чем-то, и жить в традиционном, с их точки зрения, общества. То есть
их точка зрения.
Вот. А у нас получается, что вот есть какие-то наши традиционные ценности. А если они как-то расшифровываются, то... У нас ценности, там, кстати, есть
семья, кстати, пожалуйста, есть ценность... союз между мужчиной и женщиной, вот наши традиционные ценности.
Я вспомнил, там перечисляются ценности, мне перед глазами. Одна из ценностей — это коллективизм. Как вам такое, Илон Маск?
Одна из ценностей — коллективизм?
Коллективизм, да.
Это написано в документе.
Это написано в документе, 44-й. То есть, поэтому я говорю, что документ, он наполовину хороший, наполовину не очень. Я же не говорю, что он плохой, я говорю, что там какие-то странные, порой несвойственные национальной безопасности, какие-то идеи туда проникают. Эти идеи туда проникают. Еще там, разумеется, есть популярная в последние годы идея о том, что вот есть кое-кто, кое-где у нас порой, которые люди, которые неправильно трактуют историю. Мы-то знаем, как... трактовать историю. Как писал Ницше, так говорил Заратустра, истина доступна нам, говорит последний человек и моргает.
Да, вот, истина доступна нам. Да, но здесь, понимаете, этого бы не, как мне представляется, этих бы фраз могло и не быть по поводу, да, там, трактовки истории и так далее. Если бы не было истории с маршалом Коневым, с памятником, если бы не было истории с, значит, неизвестным солдатом,
это все
тоже
за границей
прибалт...
находится. Это
Но
все
это же часть нашей истории, разве нет?
Конева поставили люди... чехи.
Так.
Чехи Коневу поставили. Так. Это даже не мы привезли этот памятник, туда поставили чехи для чехов в 80-м году.
Да, а потом пришли, скажем так, другое поколение чехов.
Конечно.
И вот.
Это называется суверенитет.
Вы думаете?
Я уверен. То есть, ну, а каким образом? Ну, если бы это были, там, не знаю, пришли русские, это поставили, то действительно возникает вопрос. Там храм какой-то поставили, который нехорошие люди там пытаются. Здесь, понимаете, когда мы говорим про то, что кто-то за границей как-то не так трактует историю, которую мы трактуем так, а какое-то отношение имеет к внутрироссийской политике? А, ну, ведь при всем желании Россия не может вообще
потому
никак...
Потому что мы не изолированное государство.
Мы не изолированные, но мы никак не можем, если мы этого хотим, мне, допустим, ну, как-то... Я не просыпаюсь с утра с мыслью объяснить эстонцам или чехам, как правильно трактовать историю Второй мировой войны или, допустим, 1968 год.
Станислав, это как раз про ту самую мягкую силу, что если мы не будем говорить, что с нашей точки зрения чехи сейчас современные поступают не так, или эстонцы с прибалтами, в принципе, поступают не так, тогда... Их точка зрения будет превалировать, и, соответственно,
где?
Мы будем занимать исключительно оборонительную позицию.
В Эстонии точка зрения там, эстонского официального нарратива на историю, конечно, превалирует, чем российская, и в Чехии. А в России превалирует та, которую, ну, соответственно, которая указана в том числе в документе под названием «Стратегия национальной безопасности». Тут проблема в том, что хотелось бы, конечно, чтобы все смотрели на какие-то для нас... важные события исторические, так же, как мы. Хотелось бы этого? Конечно, хотелось. Ну, конечно, кто же будет с этим спорить? Можем ли мы что-то с этим сделать? Нет, не можем, потому что границы Российской Федерации, они таковы. Границы влияния или возможности
это
российского...
Это про влияние, ровно про влияние, конечно.
Так там, понимаете, когда вы говорите, вот давайте, ну, не вы говорите, а в документе написано, нужно бороться, значит, с фальсификацией истории или чего-то там еще. Внутри России, конечно, вы можете запретить какую-нибудь неправильную книжку про историю, вы можете запретить преподавать какого-нибудь преподавателя, который неправильно все считает, это внутри России. А как вы запретите, или как вы будете бороться, вот так вот, не, без дураков, что называется, просто именно бороться, то есть ожидая получить в результате
это же
победу.
Общая, когда-то же, это же была общая история, понимаете, вот в чем дело. Это же история представляется плохо, хорошо, неважно, ошибочно, правильно, представляется как некий фундамент для настоящего и будущего.
Да.
Вот. И многие, в том числе и мы, выстраивая свое будущее, отталкиваемся от прошлого. Опять же, хорошо, плохо, непонятно, но это делаем не только мы.
Да.
И ошибка в том, что то, как себя ведут те же самые чехи или прибалты, они на том, что там переписывают со своей точки зрения историю, например, Второй мировой войны, они тем самым плодят, как скажут, антироссийские настроения или русофобские настроения. Вот ровно об этом я говорю, что когда мы отстаиваем и говорим чехам, вы неправильно поступили с, значит, памятником красноармейцам или неправильно поступили с памятником маршалу Коневу, ровно об этом речь идет, что дальше будет в нашей логике. А русофобские настроения?
Тут скорее вопрос причины следствия. Мне кажется, что как раз если Россия слишком громко говорит, особенно это в контексте бронзового солдата проявлялось в Эстонии, чем громче Россия заявляет, в том числе там, проводя пикеты и так далее, свою позицию, тем больше есть аргументов у соответствующих государств, по отношению к которым эта позиция высказывается. Показать, смотрите, они снова к нам лезут. Они снова пытаются нас учить, как нам любить родину.
Ну, как будто бы.
То есть в итоге получается, что, смотрите, это вот такая вот контринтуитивная, что называется, вещь. Когда вы хотите что-то делать хорошее, а в итоге вы начинаете, значит, говорить, ой, там, смотрите, плохие чехи, плохие эстонцы, и в итоге вы ухудшаете положение и ухудшаете ваши и так плохие отношения с этими странами, потому что они это трактуют, как, смотрите, они опять к нам лезут, понимаете? То есть как бы с точки зрения какой-то такой вот первичного какого-то импульса, да мы сейчас им ответим. Вроде как, ну, правильно. Ну, мы же люди все-таки на несколько шагов дальше нужно эту многоходовочку продумывать, но в итоге, если ваши, так сказать, действия по защите того, что вы считаете там исторической памятью, если они в итоге делают хуже примерно всем, во всяком случае, вашим отношениям там с этими странами, то тогда стоит ли этим заниматься?
Стратегия национальной безопасности – это все-таки документ для внутреннего потребления?
Но его все прочитают, все прочитают в странах НАТО совершенно точно, и этот документ он и для внутреннего, и для внешнего потребления. Но я даже думаю, скорее прочитают внешне, потому что среднестатистический россиянин не будет его читать, а среднестатистический человек, который занимается российской политикой где-нибудь в британском или каком-нибудь, не знаю, немецком или даже эстонском каком-нибудь военном учебном заведении, он его прочитает.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Вадим, пожалуйста.
Станислав, ну вы обрисовали картину демократии вообще мира 40-летней давности. Вот, например, в Пакистане, суперисламской стране, так, вполне себе конкурентная демократия, женщины становятся президентами, а в той же
где?
Скажем мягко, Европе, вот, то
Европа приходят, называется.
Да, так. К нам приходят в детсад комиссары, гей-комиссары, и говорят ребенку, что оно, а что вы не папа, а родитель номер
да
один.
Да уже отменили родители номер один, родитель номер два, успокойтесь. И какой гей-комиссар, я не очень понимаю, что это за должность такая гей-комиссара,
простите. Я думаю, что некоторые из нас прочитали статью министра иностранных дел Сергея Лаврова, где там вот примерно что-то такое, вот есть один пассаж такого характера. А что касается Пакистана, то вообще-то там, когда единственный раз избрали женщину, Беназир Бхутто, она там не продержалась, там, я не помню, что с ней случилось, где-то через год или через полтора, в общем-то, ее то ли вынудили уйти, то ли даже застрелили, там какая-то совершенно страшная история, поэтому нет, Пакистан не является демократическим государством, разумеется.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, еще давайте Сергей Алексеевич, послушаем, он долго пытается дозвониться. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Вот, да.
На ваш взгляд, в новой стратегии национальной безопасности сделаны соответствующие выводы по обеспечению биологической безопасности страны, исходя из уроков ковидной эпидемии? Угу. И вот если вы прочитали 44 страницы новой стратегии, а вы читали старую до 2020 года, ведь она вся провалена. А что изменилось-то?
Спасибо. Беназир Бхутто, да, в результате теракта погибла.
Да, значит, что касается биологической безопасности, да, там есть целый большой пункт, который как раз-таки касается и экологической безопасности, и безопасности, связанной с возможным каким-то развитием и предотвращением развития каких-то там вирусов и так далее. То есть там действительно большое количество. Я повторюсь, что как минимум наполовину стратегия хорошая.
Так.
Вот, там как раз современные вызовы есть, и в том числе вот такие биологического характера. Что касается прошлой стратегии, то ну, я бы не сказал, что она полностью провалена. В конце концов...
Мы суверенное государство, простите.
Мы суверенное государство.
Да.
В 2014 году даже стало нас больше на 2 миллиона, и территория увеличилась. Так что, на самом деле, здесь, наверное, правильно говорить о том, что слишком хорошо не бывает, но, в общем-то, с прошлой итерацией, я не думаю, что мы как-то хуже себя чувствуем, чем раньше.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», исполнительный директор ЦСМ. Станислав, спасибо. Ждем вас снова. Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь в программе «Револьвер». Встретимся. Всем приятного вечера.